Я хотел бы прочитать только одно слово из пятой книги Моисея, Второзаконие, глава 7, со стиха 6 до первой части стиха 8. Второзаконие, 7 глава, со стиха 6. «Ибо ты народ, освященный Господу, Богу твоему, тебя Господь, Бог твой, избрал из всех народов на земле в свой собственный народ, не потому, что вы были многочисленнее всех других народов. Господь повернулся к вам и избрал вас. Вы ведь самый малый посреди всех народов. Нет, потому что Господь любил вас и потому, что Он хотел сдержать клятву. Это совершенно прекрасное слово. Иногда мы не можем понять, почему Бог именно один народ избрал, и все другие народы сначала отпускает. Но Бог избрал один народ, чтобы спасительную историю показать в прообразах и возвестить, и дать обетование, чтобы установить на земле свое свидетельство. И затем, когда придет время, и когда Бог примирит человечество с самим собой, чтобы затем все народы в это примирение включить. Пожалуйста, будьте внимательны к тому, чтобы давать Богу право во всем. Когда Он берет Авраама, тогда Он знает, почему Он не взял Нахора или Фару. Он просто взял Авраама, и дело началось. Но сейчас дело идет особым образом о том, что Бог избрал себе народ, чтобы свое свидетельство на земле сделать известным. Если бы он взял много народов, он имел бы большие проблемы со всеми. Но он взял один народ, и с этим одним народом он еще достаточно имел забот и проблем, чтобы, как я только что сказал, обетование и вообще всю спасительную историю он мог заранее предвозвестить, пока она не нашла во Христе свое исполнение. И что написано в Псалме 2 и во многих других местах, чтобы это могло найти исполнение. «Требуй у меня, и я дам тебе концы земли в награду. И пойдите во весь мир и возвещайте Евангелие всем народам, всему творению». Но Бог ведь должен был сделать какое-то начало, и это он также и сделал. Что мне при этом бросается в глаза, что он сказал, не потому, что вы были многочисленнее других народов, но потому, что Господь любил вас, и потому, что он хотел сдержать клятву, которую он дал. Точно то же самое относится к вызванной общине. Поверьте мне, Бог имеет малый остаток только для того, чтобы спасительную историю он мог в заключение совершить. Кто верил бы, что мы будем единственными, кто войдет на небеса, тот ошибся бы. Бог будет иметь многих, которых Он возьмет в славу. Но так же, как Бог использовал брата Бранхама, имел поместную общину, чтобы можно было приносить послание, также и здесь Бог устроил это так, чтобы они могли быть переданы дальше, распространены. но в конце концов Господь соберет великую жатву. И я должен еще подумать о сегодняшнем утре, о том сравнении, когда брат Бранхам это видение видел в 1933 году. Он видел одно дерево, и там стояла Троица, и другое, и там стояло единство, но оба были полны плодов. Иногда мы можем быстро судить и сказать, они ведь не правы, пусть идут. Нет, есть разница между неправильным учением и людьми, которые там еще спойманы в нем, в этих деноминациях, и это нужно просто различать. Подумайте же однажды о том, если бы не было Виклифа в Англии и Гуса в ЧССР, который поехал к нему, и других в Роттердаме и здесь у нас, и в Швейцарии, тогда мы все были бы еще католиками. И что тогда было бы с нами? Нужно однажды увидеть, какими путями шел Бог, чтобы нас привести туда, где мы сегодня находимся. Если бы не было Эразма Роттердамского, Цвингли в Швейцарии, Меланхтона и Лютера здесь, где бы мы все оставались? Бог взял отдельные личности, чтобы библейские истины поставить на светильник, чтобы затем просвещение для многих поставить на светильник. И также из-за это мы Господу очень благодарны. Смотрите, брат Бранхам не смотрел на других с презрением. Я думаю еще об одном очень пожилом господине, брате Босфорте, которого он от сердца любил. И я могу вспомнить о Карлсруэ. Этот человек, представьте себе, проводил собрание после обеда и говорил в основном о третьей личности в Троице, о Святом Духе во время собраний Вильяма Бранхама. Этот муж нам объяснил, как важна третья личность Божества, а именно Святой Дух, который производит все во всем. Да, он не знал лучшего. И брат Бранхам сказал, послушайте сейчас это. Брат Бранхам ведь слышал это в свидетельстве. Брат Бранхам сказал, когда этот муж в возрасте более 80 лет уходил домой, брат Босфорд, тогда его родные не могли его больше поприветствовать, он просто пожимал руки, и там никого не было в комнате. И когда его спросили, он сказал, «Я ведь вижу всех тех, которых я привел к Господу, и я приветствую их, и я сейчас перехожу туда». Мы должны просто весь суд передать Богу. Мы должны системы, как то, что они есть, поставить к позорному столбу, будь то Всемирный совет церквей или церковь Рима. Но горе нам, если мы протестантов или католиков ставим под этот приговор. Этого нам нельзя делать. Этого нельзя никому из нас делать. Это люди, которые были рождены в этот мир в определенной вере, или предании, или суеверии. И Бог еще вызовет богатую жатву. На это вы можете положиться. Наше отношение к людям должно всегда быть хорошим и позитивным. По-другому мы им не сможем помочь. Представьте себе, если я иногда, однажды я даже в большой методистской конференции в Северной Индии говорил, там есть несколько миллионов методистов со времени Джона Уэсли, это было время расцвета, английская империя, примерно 50 стран и 3/4 мира захватила в свое время, и где бы это ни было, там были люди, которые под этой империей были. Но я мог возвещать Евангелие в любви, и даже один день был, в который я говорил в большой конференции о библейском крещении во имя Иисуса Христа, и я думал также, каждый момент может быть последним. И затем даже еще фильм Вильяма Бранхама в большом, наполненном больше чем 3000 человек конференц-зале был показан в конце собрания. нужно различать, как я только что сказал, что Бог избирает людей. И подумайте о брате Бранхаме. Он говорит, мои родители ирландского происхождения, и оба были католиками, и ни один не ходил в церковь. Да, что было с ним? Бог положил свою руку на него. Да. И так нужно распознать, если Бог нам сейчас открыл глаза и сердца, тогда потому что Он возлюбил нас, потому что Он имел с нами намерение. И я благодарен Богу за вас всех, но давайте оставаться трезвыми и ни на какого человека, ни в какой общине не смотреть свысока, но и всех ценить и уважать, чтобы увидеть, не вызовет ли Бог еще некоторых. Итак, это сейчас только для вступления. Может быть, мы споем еще какой-то припев, и затем мы просим брата Купфера и этих двух братьев сразу наперед. Мы Господу от сердца благодарны за эти сообщения. Я сегодня утром уже сказал это. Слух становится все громче, что братья в этих странах есть и по милости Божьей остаются независимыми, чтобы истину, действительно как истину, они могли передавать дальше. Есть одно место, я думаю, это в Царствах. Там эта женщина сказала, «Сейчас я познаю, что Божье Слово в устах твоих истинно». Слово Божье есть Божье Слово, но посмотрите, что из него сделано. Более 300 различных деноминаций во Всемирном Совете Церквей. И если бы еще хотел спросить, тогда каждый имеет свое собственное мнение о Божьем Слове. Слово Божье должно быть той же истиной, какой она была, когда пророки ее изрекали. И это я уже установил у братьев. Они не имеют собственных амбиций, чтобы затем чем-то стать или быть чем-то, или увлечь учеников за собой. Они имеют одно желание, и оно состоит в том, чтобы открытое слово нести. И к этому да дарует Бог милости. Если я подумаю о том, как много братьев разочарованы, потому что я не мог приехать, и это уже так говорится в народной молве, «Один человек, один путь». Я не могу быть везде. И особенно, что касается французскоговорящих стран, я от сердца благодарен Богу за служение брата Барилье и за служение наших братьев. Ибо слово Господа ведь должно идти. И я сейчас думаю, пожалуй, о Галатам 2 главе. Там Павел говорит, «Ни на час мы не отступили в покорности, чтобы Евангелие в его истине осталось стоять». Может быть, мне зачитать это вам? Действительно, дело в том, чтобы не только проповедовать, чтобы братья не только проповедовали Слово, но чтобы оно в соответствии со Словом Божьим проповедовалось. Галатам, 2 глава, со стиха 3. «Но даже спутник мой Тит, который был из греков, не был принуждаем к обрезанию. А что касается вторгшихся лжебратьев, которые вкрались, чтобы наблюдать или подсматривать за нашей свободой, которую мы имеем во Христе Иисусе, и привести нас полностью в рабство закона, то перед ними мы даже ни на час не отступили в покорности, чтобы Евангелие в своей истине устояла у вас. Возлюбленные, когда мы выходим, и когда определенные библейские вопросы, я уже сегодня утром также коротко упоминал о некоторых вещах и терминах, если они возникают, тогда мы не можем по-другому, как говорить то, что сказало Божье Слово. И нету такого человека, который имеет право выходить за содержание Святого Писания. Такое право не приходит от Бога. Бог ничего не забыл, Он все дал написать, что мы должны были знать, и что необходимо для возвещения. И если Бог затем, впоследствии, еще превыше всего, что мы можем помышлять и просить по милости совершит, в полном восстановлении, то мы хотим Его от сердца благодарить за это. Но что касается возвещения, то здесь находятся границы. Здесь эти две обложки составляют барьеры направо и налево. Оно не выходит за рамки этого. Бог действительно все сказал. Важно только, чтобы мы это понимали и чтобы мы пребывали в Слове. Как сказал наш Господь, «Если мои слова пребудут в вас, и вы пребудете во мне». И кто выходит за рамки Писания, тот не имеет Бога. Тот не имеет Бога. Это также написано в послании Иоанна. Итак, пребудем в рамках Писания, и остальное предоставим Богу. Что меня на основании зачитанного слова побуждает, это следующее. Бог избрал Израиль и имел очень большую проблему как раз с этим народом, который он избрал, и должен был через 40 лет сказать, очень огорченно сказать, «Но они не познали путей моих». Затем он должен был снова сказать, «Приносили ли вы мне жертвы сожжения в пустыне?» И затем он говорит, «Нет, мне вы их не приносили». Это не только, чтобы мы говорили об избрании или о том, что мы нашли милость у Бога. Но вопрос идет дальше. Он проникает глубже. Имеет ли Бог радость в нас? Имеет ли Он благоволение в нас? Делается ли то, что мы делаем для Господа, как это зачитал наш возлюбленный брат? Делается ли это для Его славы? Делается ли это согласно Его Слову? Все это такие вопросы, которые побуждают нас, когда мы из Деяния апостолов 7 главы, откуда мы сегодня уже читали, прочитаем еще дальше. И кто все стихи со стиха 30 до стиха 43 прочитает, тот сначала будет настроен радостно и благодарно, но затем приходит большая печаль. Чем дальше читаешь, особенно со стиха 39-го. Но позвольте мне для ободрения... Да, может быть, мы сначала прочитаем с 39 стиха и затем возвратимся к стиху 30. Здесь говорится, «Но отцы наши не хотели быть послушными Ему. Они оттолкнули его от себя и желали вернуться назад в Египет». Здесь речь шла о Моисее, поставленном и посланном Богом пророке, который передал им слово. Но их восстание против Моисея было восстанием против Бога. Их отказ слушать то, что он говорил, был отказом слушать то, что Бог сказал. Вы ведь все можете прочитать здесь дальше. Может быть, даже в стихе 35-м здесь говорится, «Этого Моисея, которого они отвергли, когда сказали, кто поставил тебя главою и судьёю над нами, именно его Бог послал главой и Искупителем через посредничество ангела, который явился ему в терновом кусте. Он и есть тот, кто вывел их, творя чудеса и знамения в стране Египетской и на Красном море, а также в течение 40 лет в пустыне. Это тот Моисей, который сказал израильтянам, «Пророка, как меня, воздвигнет вам Бог из соплеменников ваших». Вы ведь знаете, это было одно из основных обетований. И затем говорится, кто не послушает этого пророка, душа того истребится. Не сказано, кто не послушает Исаию или Иеремию или Иезекииля, но кто не послушает этого пророка, когда Бог открывается в человеческом образе, когда Он становится Сыном Человеческим и совершает на земле пророческое служение, по слову Писания, с древних времен или прежде, Бог говорил через пророков. В конце дней Он говорил в Сыне Своем. И поэтому все, которые слушают Его, будут жить. Кто не верит в Него и не слушает Его, тот не может жить, вечно жить. Но Моисей был в этом отношении самым совершенным прообразом Христа, что касается пророков. Это не был Исаия, этот мощный пророк с его 66 главами, который написал всю спасительную историю. Это не он сказал «пророка, как меня», но это был Моисей. Что произошло? Спасительная история была показана в прообразах. Там был народ, который был Божьим народом, и этот народ был в рабстве, и Моисей был послан, чтобы его вывести с Божьей помощью и так далее. Точно так же это было в Новом Завете. Народ Божий был потерян, порабощен в грехе. Он должен был быть выкуплен на свободу, и Господь пришел к нам и совершил это. Но сегодня после обеда здесь дело идет о чем-то совершенно другом, об основательной самопроверке, которой мы все должны подвергнуться от первого до последнего. Здесь говорится дальше, в стихе 40-м, «И сказали Аарону, сделай нам богов, которые будут идти впереди нас, ибо мы не знаем, что стало с этим Моисеем, который вывел нас из земли египетской». Я 2-3 дня назад еще раз слушал английский фильм брата Бранхама, хотел его перевести на немецкий на видеокассету, и там брат Бранхам вдруг говорит, «Если еще какой-то идол есть в вашем сердце, удалите его». И он говорит, «Это может быть машина, это может быть дом, это может быть что-то, если что-то подобное есть, которое занимает первое место, удалите это». Удалите это. Мы иногда думаем, что идолы — это такие фигуры где-то в дальних странах. Весь народ обременен такими вещами, и мы должны бодрствовать, чтобы ничего, но действительно вообще ничего не приходило между нами и Богом, и тем более, чтобы не раздражать Его к ревности. Бог есть ревнивый Бог. Он хочет иметь нас полностью, полностью, тело, душу и дух. И не только это. Он хочет, чтобы то, что делается, делалось согласно Его Слову, чтобы оно служило для Его славы. Позвольте мне прочитать здесь дальше, в стихе 41-м. «Так они сделали тогда изображение тельца, приносили этому идолу жертвы и радовались делам рук своих». Да, это тоже может произойти. Это может произойти с каким-то миссионером. Это может с каждым произойти. Вот, смотрите, это вот возникло через мой труд и так далее. И вот уже какая-то вещь становится идолом. Никогда, никогда нельзя такому быть. Я иногда удивлялся, почему Бог допустил определенные вещи. Но Он ведь знает все вещи. Кто-то недавно сказал мне, на наших путях нам не пели песню, что все нас встретит в жизни. И Богу благодарны, что мы это и не знаем. Но одно осталось в нашем сердце — быть чем-то для восхваления Его славного имени, чтобы в общине сейчас не ты на себя и я на себя смотрели с благоволением, но чтобы Бог мог посмотреть на нас с благоволением, чтобы мы, как дело Божье, чем-то были бы, на что Он мог бы посмотреть и сказать, это очень хорошо. В начале творения Он ведь сделал это. Он посмотрел на все и сказал, это очень хорошо, что Он сотворил. И то же самое должно быть с нами. В то время, как Моисей еще был на горе и слышал, «Я есть Господь, Бог твой, ты не должен иметь никаких других богов рядом со мной». Аарон внизу уже придал форму золоту и сделал эти вещи. Когда Моисей спустился вниз, эта штука уже была готова. Он услышал ликование, и он подумал, что там большой победный крик, Бог сделал что-то великое, и когда он подошел ближе и увидел, что произошло, тогда он должен был наблюдать танец вокруг золотого тельца. И пришел в такой гнев, что он эти скрижали, на которых все ведь было написано, разбил и просто был вне себя, и взял большой молот и ударил по этой штуке, и превратил ее в пыль, и бросил в воду, и заставил людей пить, или нет, я не помню, я не читал этого вчера, но в любом случае была очень большая беда посреди народа. И, возлюбленные, мы сегодня еще сейчас должны подумать о себе, что произошло с Уильямом Бранхамом. Одни сказали, он есть Слово, другие, он есть Сын Человеческий, то или другое. И Богу это не понравилось. И то же самое мы должны очень принимать во внимание. Если кто-то говорит, раб Господень, хорошо, но держите это при себе. Я не хочу, чтобы что-то другое распространялось. Нельзя, чтобы это было. Вся слава принадлежит только Господу. И написано, если мы все сделали, что Господь повелел нам, тогда говорите, мы бесполезные или жалкие рабы. И это я имею в виду от всего сердца. Если был один из тех, кого Бог призвал возвещать Его Слово, это я не могу отрицать и также не хочу, потому что для этого нет никакой причины. Призвание — это призвание, и о нем Бог не может пожалеть, его не может Бог забрать назад. Но мы должны быть внимательны. Вы ведь знаете Деяния апостолов, когда Бог через руки, я думаю, двух апостолов сделал великое, они хотели принести им жертвы и сказали, «Боги приняли человеческий образ». Я думаю, что не прошло и 24 часов, как Павел был побит камнями и вытащен за город. Люди еще не изменились. Дух идолопоклонства вкрадывается очень быстро, и этому нельзя быть. Дело идет только и исключительно о деле Божьем, не о человеке, который стоит в деле Божьем. Конечно, мы не нуждаемся в вашем презрении. Мы это уже заслужили, чтобы нас слушали, потому что Святое Писание говорит, кто слушает вас, тот слушает меня, и кто принимает вас, тот принимает меня. Все это верно, но затем шлагбаум уже поставлен, и затем он опускается, и при этом должно оставаться. Если это не так, вы ведь знаете, мы тоже здесь пережили такое время, когда мы ожидали не проповеди, а того, что придет после проповеди. Выглядело так, как будто Бог все время напролет вообще не говорил, что Он только начнет это, когда проповедь закончится, и что получилось. Люди просто были вознесены слишком высоко. И люди есть люди, и Бог заботится о том, чтобы мы затем, даже если это происходит с большими трудностями, но были возвращены на почву фактов. Также и за это мы Богу от сердца благодарны. Но здесь написано дальше, стих 42, и это меня очень огорчает. Вы знаете, я никогда не был проповедником морали и, наверное, проповедником суда. Но здесь написано действительно что-то, что мы должны принять к сердцу. Стих 42. «Тогда Бог отвернулся от них и предал их или оставил их». Тогда Бог отвернулся от них и предал их. Когда читаешь, и Бог повернулся к ним, тогда радуешься, тогда это что-то возвышающее, что-то делающее счастливым. Но когда читаешь, тогда Бог отвернулся от них, тогда можно заплакать. Если Бог от какого-то человека или какой-то общины, от своего народа отворачивается, что тогда остается? Только внешняя форма благочестия и предприятие, которое мы сами делаем, больше ничего не остается. Но если Бог поворачивается к нам, тогда все меняется, приходит новая жизнь, тогда приходит любовь, радость, мир в Святом Духе. Здесь Бог от своего избранного народа отвернулся. И сейчас подойдет обоснование. Тогда Бог отвернулся от них и предал их служить или поклоняться звездному воинству неба, как написано в книге пророков. «Мне ли вы приносили закланных животных и жертвенные дары в течение 40 лет в пустыне, вы из дома Израиля? Мне ли вы приносили жертвы?» Бог хотел жертвы. Это было по Библии. Но сердце людей было уже давно посреди идолослужения, но не в богослужении. Вы это поняли? И Бог отвернулся от них. Конечно, Он еще кормил их, Он еще поил их. И затем Он говорит, 40 лет я питал отвращение к этому народу. Да, представьте себе, все равно кормил манной, все равно поил из скалы. Дело шло о спасительной истории. Если бы Бог дал Израилю полностью пасть, Он должен был бы дать своему плану пасть, и этого Он не мог. Возлюбленные братья и сестры, то же самое является нашим состоянием. Бог иногда дал бы нам пасть, если бы дело не шло о спасительном плане Божьем, если бы не было дела Божьего, плана Божьего, частью которого мы стали, Бог дал бы нам пасть, погибнуть, и сказал бы, идите своими собственными путями. Но Бог этого не может. Бог этого не может. Он должен пройти до конца, нравится ему или нет, пока не придет завершение. Жертвы приносились. Да, но кому они приносились? Сердце было далеко. Послушания не было. веры не было. Да, кому тогда еще производило служение, кому приносили жертвы? И затем ответ написан в стихе 43. Прежде был вопрос, мне ли вы приносили закланных животных и жертвенные дары в течение 40 лет в пустыне, вы из дома Израиля? Нет. Нет. Вы носили шатер Молоха и изображение созвездия бога Римфана, идолов, которых вы сделали себе для поклонения. Поэтому я дам увести вас за пределы Вавилона. Что это было? Это оставался Божий народ, но гнев Божий был над ними. Никакой радости. Это был, как я только что сказал, это была община Господа. Спасительная история должна была последовать. И поэтому здесь предварительная история. И Бог не сдался. Он пронес. Он всегда имел остаток, который просто оставался верным посреди отпадения, посреди отступления от Него. Наш брат ведь прочитал или сказал, что мы Господу не должны жертвовать животных, которые имеют порок, недостаток. Я не знаю, было ли это так полностью передано через перевод. Да, конечно. Разве я недавно не читал из 3 Моисея, из книги Левит, что животное не должно было иметь никакого порока, которое жертвовалось Господу, чтобы приносящего жертву сделать от всех пороков свободным, чтобы он стал Богу благоугодным и совершенным, поэтому жертва тоже должна была быть совершенной. И что это было, если вы читаете другие места Писания? Что они брали из стада? Хромых, больных, и приносили это в жертву Господу? Да, что хотел Бог с этим? Было видно, что почтительный страх уже был потерян, только внешняя форма осталась, богослужение. Да, как это было в дни нашего Господа, что Он встретил на земле много религиозного оживления. Да, оно шло мощно вверх и вниз, туда и сюда. И что Он сказал? «Дом мой должен называться домом молитвы». Вы сделали его вертепом разбойников. Он должен был сказать некоторые вещи, когда он был на земле. И затем он пошел путем на гору Елеонскую и посмотрел назад на Иерусалим и заплакал и сказал, «Как часто я хотел собрать вас, как наседка собирает свой выводок или своих птенцов, и вы не захотели». Это что-то прекрасное знать, что ты избран, что-то чудесное знать, что ты принадлежишь к народу Божьему, но к этому относится еще больше. Если кто-то думает, я избран, и все же идет своими путями и так далее, так оно не пойдет. Непослушание, как грех волшебства, и своеволие, как идолослужение. Здесь люди осуществляли свое непослушание, они осуществляли свое своеволие, и все это в целом больше не было богослужением, все это в целом было идолослужением. Может ли это сегодня быть по-другому? Если мы, как люди, осуществляем нашу волю, где тогда остается воля Божья? Да, что же должно произойти? Что мы просим в молитве «Отче наш»? «Твоя воля да произойдет на небесах, как на земле». Возлюбленные, я уже прежде сказал, я не такой человек, я, наверное, не имею для этого сердца. Бог дал нам для этого брата Руса, мужа с твердым характером, такого мужа, который ни с чем не считается, который может просто так сказать, когда дело идет о замечании, о выговоре, как никто другой это не мог бы. Но когда мы читаем такие места Библии, что мы должны сказать об этом? Ничего. Принять их к сердцу и спросить, «Всемогущий Бог, как стоим мы перед Тобой? Как стою я перед Тобой? Где моя позиция? как распределяешь ты меня, как видишь ты нас как общину. Это ведь сегодня вопрос. Мы охотно хотим, чтобы Бог сделал великое. Да, почему нет? Он это сделает. Разве это ему как-то затруднительно сделать что-то великое? Богу вообще не нужно вставать. Он нуждается только в том, чтобы видеть народ на земле, посреди которого он может сделать великое, который ему верит, ему, его слушается, за ним следует, ему служит, и тогда уже великое происходит. Божья сила ведь в действии. Я думаю, что мы этот послеобеденный час могли бы использовать для того, чтобы проверить себя перед Господом, действительно от сердца проверить и сказать: «Господь, прими благодарность, что Ты избрал нас, прими благодарность, что Ты послал нам пророка, прими благодарность за послание, которое Ты даровал нам, прими благодарность за все». Был бы тогда целый список, который можно было бы перечислить, но сейчас от нас требуется. Вы ведь знаете, Господь явился Моисею как ангел Господень в пламени огня, говорил и сказал: «Сними обувь твою, ибо земля, на которой ты стоишь, земля святая». Божье поручение, Божье посылание, но народ не хотел слушать. Они заблуждались своим сердцем. Также своими ногами в своем теле они следовали за огненным столпом. Когда он поднимался, они тоже поднимались. Но где были их сердца? Где было послушание? Где было соответствие, согласие с Богом? Как многие говорят, так же и в эти дни, да, Бог явился в столпе огненном, о, благодарность Ему за это. Также и мы верим этому, но этого недостаточно. Бог хочет, когда Он поднимается, чтобы мы тоже поднимались. Тогда Он хочет благословлять, тогда Он хочет идти вперед с нами. Не внутреннее восстание, бунт. Я не верю, что в нашей среде есть люди, которые имеют внутренний бунт по отношению к Богу. Этому я вообще не верю. Но могло бы быть так, что еще определенные вещи существуют, которые Богу не угодны. Так что Он в нашей среде не может действовать так, как Он хочет. И я при этом включаю и себя, и говорю от сердца: «О Боже, дай мне знать, что я должен отложить, что я должен делать, чтобы Тебе быть благоугодным всей моей жизнью, чтобы служить Тебе». Смотрите, здесь они 40 лет жертвовали. И еще раз вопрос, кому они жертвовали? Они жертвовали идолам. Это не было богослужение, это было идолослужение. Они имели Молоха и созвездие Ремфана, и эти вещи носили даже с собой. Этих идолов, изображения идолов, они носили с собой. Это нужно представить себе. Я однажды пережил такое, сюда не совсем подходит, но все же я скажу. Однажды я одной пожилой даме помогал с переездом. Она была закоренелой католичкой, и вдруг она сказала: «Но эту вещь здесь я сама понесу». Я не должен был к ней прикасаться. И это был такая штука из какого-то металла, и это был Кристоферус. Я не знаю, какое задание он имеет у католиков. В любом случае, я не должен был его даже касаться. Она хотела его нести сама, потому что я, в конце концов, был протестант, и поэтому она хотела его нести. И я подумал про себя: «Господа мои, такое дело». Но представьте себе, также и посреди народа Израиля, Божьего народа, которому как раз было сказано: «Я Господь твой Бог, ты не должен иметь никаких других богов рядом со мной» и так далее. «Не делай никакого изображения, ни того, что вверху на небе и внизу на земле, не поклоняйся им и не служи им» и так далее. Первая заповедь весь, ведь она самая длинная заповедь. Не так ли? Или вы этого не заметили? Первая заповедь, самая длинная заповедь. исправить, потому что в этом ведь дело. Все остальное подключается к началу. Если начало не соответствует, как тогда должен соответствовать конец? И здесь этот избранный народ, Израиль, ради Авраама, Исаака, Иакова, избран, и, как я прежде сказал, Бог совершал спасительную историю и носил народ в бережном терпении. Уже Моисей сказал, если ты откажешься от этого народа, все другие народы скажут, что ты не был в состоянии вести твое дело, и Бог в состоянии вести свое дело. Но Он хочет верный остаток. Меня недавно спросил один возлюбленный брат, это, наверное, написано в Откровении, что Господь придет затем со своими верными, возлюбленными и святыми. Там в любом случае перечислены три вещи. Этого места у меня нет сейчас под рукой, и затем он хотел поделить, кто же тогда верные и кто святые. Я сказал, возлюбленный брат, верные — это святые, и святые — это верные, и так далее. Что нам долго разделять? Давайте же будем всем тем, что там написано, и тогда мы будем составлять то множество, о котором там идет речь, возлюбленные, не разделять и распределять, но стать тем, для чего Бог нас предназначил. И это мы здесь сегодня поставили на светильник утром. Бог хотел иметь людей, сынов и дочерей, которые носят Его сущность через новое рождение, Божью жизнь и сущность несут в себе. И то, что мы еще только ожидаем завершения, это означает изменение нашего тела, чтобы затем явиться в образе нашего Господа. Бог поможет нам в этом. Он будет с нами. Как многим, так же и это слово, которое мы сейчас рассматривали, стало благословением. Аминь. Я думаю, нам всем. Мы просто имеем тягу, желание. О Боже, приди Ты к своему праву. Делай то, что Тебе угодно. Наша воля да будет Твоей волей. И есть место Писания, кто что-нибудь любит, больше, чем меня, не достоин меня. Давайте возвратимся к первой любви. Действительно, дело Божье, Господа, и все, что касается Его, и с тем, что Он сейчас совершает, связано. Давайте это поставим на первое место, и тогда Его благословение будет пребывать с нами. Горе нам, если бы Он должен был гневаться. Благо нам, если Он в милости, благословляя, может снова повернуться к нам. Этого мы все хотим. И мы просим Его также о том, сейчас, когда мы войдем в молитву, даровать нам милости, просто все так сказать и так принести Ему, чтобы Он мог навести порядок в нашем сердце, в нашей жизни, в общине, в общем, так, чтобы Он радость мог иметь посреди своих и хорошо чувствовал себя в нашей среде. Кровь говорит за нас. Этому мы все верим. Кровь Агнца говорит за нас. Еще Иисус Христос является первосвященником по порядку Мелхиседека. Иначе Он должен был бы измениться. Но вы ведь знаете, кто был и есть Мелхиседек. Он не имел ни начала, ни конца, ни отца, ни матери, ни родословия. Он был сам Господь. Царь Салима, Царь мира, Господь славы. И это наш Господь, Иисус Христос. И Его кровь говорит и сегодня за нас. Давайте не приходить в уныние, уже в смирении и в самопроверке, но все равно в доверии. Может быть, я еще это могу коротко сказать. Должно быть так, как у тех, которые хотят пережить божественное исцеление. Они не могут просто приходить и сказать, «Господь, Ты знаешь, что я болен» и так далее, «Исцели же меня». Должно прийти к тому, чтобы вера в их сердце как-то загорелось, чтобы пришло вдохновение, и через откровение им стало ясно, Он понес мои болезни, Он возложил на Себя мои боли, Он был изранен за наши грехи. Больной должен получить такое откровение веры, что это совершенное дело, и только тогда он может исцелиться. Так же это и с нами. Мы приходим наперед, и мы замечаем и распознаем все наши нужды и все наши недостатки, все преступления, всю вину. В общем, все. И мы приходим так согбенно и смиренно, как только это может быть, но глубоко в нашем сердце что-то говорит нам. «Я все это забрал от тебя. Я даровал примирение. Я пролил мою кровь. Я принимаю вас такими, какие вы есть. Прощение и милость дается вам или даны вам». Когда мы молимся, тогда, пожалуйста, не оставайтесь стоять на полпути, но через милость Божью пробивайтесь, проникайте и начинайте благодарить, что Господь даровал милость и нас как-то так видит, как людей, которые хотят, как мы поем в одной песне, «Смотри, мы хотим, Господь, Ты знаешь». Ходить только по Твоему Духу. Мы хотим. И если это не всегда получается у нас, говорим это Господу, но, пожалуйста, не оставайтесь стоять или лежать, но вперед с Господом. Он все сделает хорошо. Он, который начал, Он и завершит. Хвала и слава Его святому имени. Аминь.